Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Есть тема, которая, может быть, не входит последние дни в топ новостей, но она как-то прошла и очень многих задела. Тема судьбы Киево-Печерской лавры. И в связи с этим, ну, потом еще и панорама защиты Севастополя, начались обсуждения, что то, как нам относиться к войне, которая от поражения военных объектов и гражданской инфраструктуры, от нанесения ущерба гражданским лицам перешла на борьбу с культурным наследием и со святынями. Так или иначе, они подпадают под удары с обеих сторон, и избежать этого, скорее всего, невозможно. Мы можем вспомнить историю Великой Отечественной войны, и хотели или не хотели те или другие военачальники сохранить какие-то культурные ценности, но это было невозможно в силу того, что война есть война. А потом пришлось полностью, скажем, воссоздавать всю центральную часть Варшавы, которая была уничтожена. Я уже не говорю, что с нашими городами пришлось сделать там и тот же Минск, и тот же Сталинград. Но можно эти примеры множить и множить. Но до последнего времени как-то эта проблема не была на первом месте. Но Киево-Печерская лавра – это такая величина, которая сразу сфокусировала внимание на том, что если нельзя изменить ситуацию, то нужно выработать к ней какое-то отношение. А какое?
Это сложный вопрос, потому что я готов согласиться с комментарием по поводу этой ситуации сделал советник Святейшего Патриарха Протоиерей Николай Балашов. Он очень точно заметил, что, безусловно, мы со скорбью воспринимаем такие новости, равно как и со скорбью мы воспринимаем продолжающиеся гонения на Украинскую Православную Церковь, и мы знаем, что делала украинская власть, в том числе и по отношению к монахам, насельникам Киево-Печерской лавры. Кстати сказать, во многом восстановленной усилиями России. Мы очень многое сделали для того, чтобы вот в свое время, да, для поддержания вот и восстановления этой древнейшей русской святыни, святыни Древней Руси. И понятно, что это вызывает скорбные чувства, такие новости. Также совершенно понятно то, о чем вы сказали, что это результат ведущихся боевых действий. Мы понимаем, что никто с нашей стороны, с российской стороны, не бьет по этим целям, равно как и по гражданским объектам. Кстати сказать, мы знаем, что некоторые так воинственно настроенные, в том числе и наши, да, немногие, но некоторые соотечественники говорят, что вот надо бы там сильнее, глубже, жестче, и, может быть, иногда не разбирая. Но вот принципиальная позиция наших военных заключается в том, что могут быть поражены только военные объекты. Да. И эта позиция довольно последовательно выдерживается на протяжении всего конфликта. Даже, в общем, ситуация с гражданской инфраструктурой, да, ну, за исключением каких-то вещей, связанных с энергетическими узлами, да, она вот решается всегда определенным образом. Вот. Ну, большего я боюсь, что здесь большего здесь не скажешь. Вот, к сожалению.
Ну, вот смотрите, мы все время слышим, что так или иначе и церковь, и представители государства нашего пытаются привлечь какое-то внимание международной общественности. Но само понятие «международная общественность», по-моему, полностью девальвировано, и все... Ну, какие-то институты, которые позволяли этому феномену существовать, они практически либо полностью разрушены, либо оставляют какую-то такую плохо работающую рамку, которая еле-еле сама себя держит. То есть меняется вся конфигурация. Об этом говорят все эксперты-международники. Это касается не только общественных институтов, это касается и международных юридических институтов. Ну, короче говоря, вся вот эта картина мира международного, которая была в нашей головы вложены еще в Альма-Матер, она сейчас практически потихонечку разваливается. И если несколько десятилетий назад разговор о том, что где-то нарушаются права верующих, вызывал какую-то бурную реакцию и какие-то публикации, выступления, ну, по крайней мере, в интеллектуальных кругах, то сейчас это вообще, мне кажется, меньше всего кого-то занимает, и вообще эта тематика, она ушла на такую глубокую периферию, что в новостях это появляется просто, ну, как обозначение собственной позиции, скорее. Но собственная позиция наша, она, в общем, однозначная, и она не менялась уже так долго, что все ее знают. А какой тогда смысл в этих заявлениях, в этих обращениях к международной общественности? И есть ли какие-то другие способы встряхнуть людей и сказать, что, ребята, ну это же невозможно, это же не только для православных страшно, это страшно и для всех вас?
Вы знаете, здесь очень сложно сказать однозначно, но все-таки вот я попробую как-то поразмышлять по поводу этого вопроса, вокруг этого вопроса, но так или иначе размышление будет все равно сформулировано в формате с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, безусловно, все то, что сейчас было сказано, совершенно верно, и я уже как-то так грустно шутил, что учебники международного права должны теперь идти по разряду там, сказки народов мира, да, потому что вот, действительно, чему нас учили долгие годы, и тех, кто специализировался в международном праве или просто его изучал, оно оказалось нерелевантно, да, оказалось, что все это можно нарушить без последствий, и, в общем, что все это подвержено толкованиям, и это не просто там шутки из серии «два юриста, три мнения», а вот толкования прямо противоположные, казалось бы, вполне очевидных с правовой точки зрения вещей, да, то есть формулировки, у которых нет правовой неопределенности, а нет, оказывается, они тоже могут быть по-разному интерпретированы или просто проигнорированы. С этим очень сложно спорить. Кто-то говорит, что в международные отношения вернулось единственное право, право сильного, или там сейчас оно доминирует. Но мы тоже видим, что идет какая-то серьезнейшая переоценка того, а кто сегодня является сильным. И ситуация вот ирано-американского конфликта и то, как она сейчас разрешается, демонстрирует, что вообще большой вопрос, кто чего добился, да, и добился ли, при том, что обе стороны, я так понимаю, вполне себе спокойно заявляют о, так сказать, достигнутом положительном для себя результате, ну и так далее. Это с одной стороны. То есть действительно идет фундаментальная переоценка, и вроде как это предполагает, что старые основания рушатся, надо искать какие-то новые. А поскольку нет вот этой там определенности, которая была в конце Второй мировой войны, вот военные конфликты идут, их там несколько или много, можно даже сказать, они по-разному протекают. Но надо сказать, что об этом тоже уже кто-то из экспертов не раз говорил, что вот эта очевидность и завершение Второй мировой войны, это скорее исключение, чем вот такое общее правило для того, как военные конфликты могут заканчиваться. Да? То есть знамя над Рейхстагом – это не образ победы на все времена, а это вот один из вариантов, да, в том числе и того, что называется победой. Бывают совершенно другие, уж точно совершенно другие окончания войны, в которых нет вот такой ясности, да, полная капитуляция одной стороны и, так скажем, полная победа другой. Вот, так вот, это все с одной стороны. С другой стороны, при всем ослаблении значения институтов международных и прочее, вот этих новых точек опоры пока не наблюдается. И мне кажется, я могу ошибаться, естественно, но мне кажется, что когда мы все-таки к ним как-то апеллируем, когда мы направляем какие-то обращения, вот о чем вы вспомнили, да, русская церковь неоднократно обращалась в правовые организации, общественные, религиозные, политические, это все-таки делается не напрасно, потому что, ну, во-первых, куда еще обращаться? Во-вторых, вы знаете, вот мы недавно обсуждали очень сложную ситуацию с церковью в Эстонии, с православной церковью, и анализировали, что можно сделать, чтобы как-то вот эта тема грубейшего вмешательства государства в религиозные дела, которые, ну, казалось бы, еще недавно недопустимо в демократическом государстве. Да, это одна из основ таких незыблемых демократического строения. А вот сегодня, оказывается, перестало быть незыблемой основой, но тем не менее мы понимаем, что реакция международных институтов, определенных европейских и не только европейских, она все-таки будет иметь какое-то значение, мы надеемся, да, для эстонских властей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы как-то начали этот разговор с не очень оптимистической темой.
Да, но если можно, я все-таки вот закончу буквально два слова. Поэтому, конечно, вот сказать, что никакая реакция никакого международного института сегодня ничего ни для кого не значит, это все-таки будет преувеличением. Да? При всей вот сложности происходящего и прочее, ну, конечно, это может быть заметно и может сыграть, в общем, важную роль в отдельных вопросах, хотя, конечно, не такую, как вот, и как хотелось бы совершенно точно такую, как еще недавно, может быть, было. Хотя, опять же, вопрос игнорирования, там, и устава ООН, еще какие-то вещи, это тоже не то, чтобы вот нечто новое, чего раньше никогда не было, если уж взять внешнеполитические деятельности Соединенных Штатов Америки, то тут примеров и более ранних этапов тоже немало.
Продолжая военную тему, хотелось бы узнать от вас, как от человека, который на этом заседании был. На этой неделе состоялось заседание Высшего Церковного Совета, и там обсуждался такой вопрос, о котором мы, насколько я понимаю, не очень часто размышляем. Вот люди возвращаются со СВО к мирной жизни. И что с этим делать? У нас, к несчастью, есть за плечами печальный опыт завершения войн, завершения конфликтов и попытка уврачевать вот эти раны, начиная, наверное, с Великой Отечественной войны, эта проблема была всегда достаточно острой и трудноразрешимой. Я уже не говорю про Афганистан и про чеченские войны. Это, я думаю, большинство наших радиослушателей просто помнят, какая чудовищная проблема была в 90-х и в нулевых годах, потому что люди возвращаются с такими шрамами на душе, что вписаться вновь в обычную мирную жизнь чрезвычайно трудно не только для них, но и для всех, с кем они общаются. Для них, для их семей, для их близких это тоже проблема, с которой непонятно, куда обращаться. Ну да, есть социальные службы, есть государственные обязательства, но мы же прекрасно понимаем, что государственные службы, они предполагают, ну там, выплатить какое-то пособие, ну, создать какую-то программу, на которую человек травмированный может даже внимания не обратить. Ну, психологические службы помощи, наверное, да, прекрасно, но для этого человек должен как-то осознать свою проблему, ее самому себе сформулировать и пойти к этому психологу. А что в этой связи может сделать церковь? Вот я так понимаю, что на совете эту тему поднимали и к чему пришли.
Да, это был главный вопрос, первый вопрос, может быть, чтобы никого не обижать, первый большой вопрос заседания этого Высшего Церковного Совета были, и другие тоже очень важные вопросы, связанные с образованием, с деятельностью Патриаршей комиссии по спорту, такая у нас есть. Но первый большой вопрос был связан действительно с пастырским кормлением тех, кто приходит, возвращается с фронта, да, вот, кто участвовал в боевых действиях, и было несколько сообщений священников, священнослужителей, которые глубоко вовлечены в эту работу, в частности, вот священник Евгений Лещенюк, возглавляющий центр профильной Русской Православной Церкви, он находится в Воронеже, это центр, хотя общецерковный статус, сейчас Евгений очень профессиональный человек, который многие годы занимается и до начала специальной военной операции он занимался людьми с зависимостями, сейчас вот он много занимается с людьми, находящимися на фронте, посещал не раз линию боевого соприкосновения и теми, кто возвращается. И, конечно, это был такой очень серьезный и глубокий разговор о том, что с человеком происходит. Понятно, что все люди разные, происходят тоже разные по-разному. Вот, но также понятно, что просто ситуация, когда, особенно когда люди находятся длительное время, там, без возможности ротации, например. Вот все это довольно серьезно человека влияет, в том числе и с точки зрения того, насколько он способен адаптироваться к мирной жизни, когда он в ней оказывается. И, собственно, если вы посмотрите, у нас опубликовано вступительное слово патриарха, он все основные проблемы там обозначил. Обозначил, что люди возвращаются домой, и на разных уровнях они могут испытывать сложности и сталкиваются с проблемами. Это может начаться в семье. Совершенно не обязательно. Это все тоже не является, знаете, обязательным. Вот будет так, да? Будет по-разному, у кого-то не будет такой проблемы. Это от целого ряда факторов будет. Сколько человек находился, где он находился, какой человек, ну и так далее, и так далее. Но вот человек вернулся в семью. Семья ждала там папу, например, да, и там дети скучают, ждут, приходит папа, которого они, не знаю, там год-два не видели, там полтора, и он совсем не такой, каким они его привыкли видеть, и они не понимают, почему он другой, а он не может быть таким, как бы, ну и так далее. То есть начинается тут бессмысленно как-то сглаживать эти углы, говорить, ой, вы знаете, это все так прекрасно. Вот. Понятно, что прекрасно, что человек вернулся, особенно если он там не ранен или тяжело не ранен. Но это всегда это вещи, которые бесследно не проходят, вплоть до того, что, понимаете, меняется, ну, поведение человека меняется даже на уровне вот таком физиологическом, на уровне поведения тела. Да, я помню, приезжали к нам друзья из Донецка, и мы сидим, мы поехали в Лавру и зашли там чаю попить. И то ли вертолет летел, то ли что-то такое. И вот наши друзья, они изменились в лице, там дети даже начали чуть там вставать, а куда чего, и они потом засмеялись, выдохнули, говорят, только мы, наверное, те, кто постоянно там под обстрелами, так реагируют на эти звуки. А представьте, боец, который там, я не знаю, там находил растяжки, убирал, да, вот он идет обычный человек по дороге, видит проволоку, ну, идет спокойно дальше. Идет боец, который привык к тому, что проволока может нести смерть, а у него совершенно другая реакция, ты ничего с этим не можешь сделать. Это уже на уровне вот органики. Или звук, там, едет курьер на самокате, а ты смотришь, там, куда бы спрятаться, да, от этого звука. Просто тело реагирует быстрее, чем сознание. Это причем, это вообще принцип подготовки военного, да, и принцип выживания. Да. Если ты будешь думать, если ты начнешь реагировать, ты, может быть, останешься жив. Если ты начнешь думать, то ты, скорее всего, погибнешь. Да. Так всегда готовили, кстати, любых спецназовцев, да, скорость реакции. Это залог того, что ты можешь выжить. И вот человек длительное время выживал. Да, выживал, и он вернулся, и все эти реакции, они не могут же, раз, их нельзя выключить. Да? Это серьезнейшая очень история. Вот. Дальше это вот только один уровень мы взяли, а есть уровень такой смысложизненный. Да? Вот человек, причем, смотрите, у нас же есть еще часть людей, которые из мест лишения свободы оказались на фронте. Да? И многие из них там тоже все по-разному, но есть те, кто очень достойно себя показал и обрел, да, какой-то смысл после того, после совершенного там преступления и так далее. Вот он возвращается, вот то, что давало ему смысл, этого нет. Да. Даже я, вот я не могу сказать, что у меня очень большой круг общения, но все-таки есть. Я слышал от одного военного, который ушел на пенсию, ну, военный пенсионер, молодой достаточно. И через несколько лет вот он ушел добровольцем, первый контракт он провел, вернулся, и он мне написал, мы не смогли с ним встретиться, он мне написал, что пока не нашел себя в мирной жизни, возвращаюсь к ребятам. Понимаете, это же тоже все вот сложнейшие вещи. И вот вы спросили, а что может сделать священник? Вы знаете, мне часто говорили батюшки наши, когда в госпиталь приходишь, почему солдаты, офицеры раненые, почему они чаще, легче говорят со священником? Не хочу ни в коем случае никого обижать, но вот на правах цитирования. Они говорят про психологов и священников. Вот этих, говорит, мы не видели там, а батюшки у нас были. То есть у них есть некая такая презумпция доверия, да, потому что они были там с нами, мы здесь с ними, повторяю, ни в коей мере не пытаюсь задеть психологов, они огромную роль играют и могут очень большую серьезную помощь оказать. Но вот с точки зрения готовности общения, не один раз я это слышал, что не все, конечно, но многие проще выходят, раненые ребята, например, на общение с священником, чем с психологом.
Но ведь далеко не все священники побывали в местах боевых действий.
Да, да, очень правильный вопрос. Но если позвольте, извините, я тут, может быть, чуть-чуть не дослушал, я просто хочу сразу сказать, что это не значит, что священник, пока мы далеко не ушли, заменяет психолога. Но он может стать вот началом этого разговора, а потом там предложить, в свою очередь, и психологу, если он нужен. А насчет этого, вы знаете, у нас как раз-таки это мы на Высшем церковном совете рассматривали. У нас где-то, не меньше сейчас боюсь ошибиться, но почти половина священников прошли обучение вот от тех, кто там побывал, да, и специальное обучение, и даже выполнили определенные задания, именно указывающие, вот рассматривающие ситуации общения с людьми, побывавшими, поучаствовавшими в боевых действиях. То есть у нас очень большая, серьезная работа проведена методическая со священниками. Ну, повторяю, почти половина священников, по крайней мере, вот которые в Российской Федерации служат, собственно, о них, естественно, речь идет в первую очередь. Там порядка 12 тысяч, по-моему, у нас священников прошли обучение профильное.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И я предлагаю вернуться к нашим любимым темам про живые и мертвые мозги. Ну, я имею в виду про естественный и искусственный разум и их попытка их взаимодействия. Я тут, изучая новостную ленту, наткнулась на вашу, правда, не очень свежую цитату.
Протухшую?
Ну, немножко уже такое. Нет, выдержанную. Ага. Выдержанную,
как,
да.
Как хорошее вино.
Да. И мне очень мысль как-то меня так задела. Речь шла о том, что эпоха так называемых гигантов, больших корпораций, которые вещали на сотни миллионов людей в мире и создавали в том числе культурные феномены, эта эпоха закончилась. Мы сегодня живем в совершенно другом информационно-коммуникационном мире, где скорее небольшие вещатели, к которым привязаны масса людей, где у каждого свой информационный пузырь. Вот мне про информационный пузырь очень интересно.
Потому да, что... Это вы хотите поговорить об этом?
Да,
да. Давайте поговорим.
Да, я очень хочу про пузыри. В связи с чем? В связи с тем, что мы как-то немножечко себя ощущаем на такой... особой кочке. Вот религиозные СМИ, они как бы чувствуют себя защищенными от проблем всех остальных СМИ. Но это же не так. Мы сталкиваемся с этой проблемой, но мы ее почему-то по отношению к самим себе не очень анализируем. Вот проблема информационных пузырей в религиозных СМИ.
Ну, я не думаю, что мы уж там прям, можно так сказать, что мы чувствуем себя защищенными. Может быть, ощущаемая нишевость какая-то, что всегда я рассматривал эту нишевость скорее как уязвимость наших, определенную наших СМИ, потому что нишевость исключает миссионерский эффект, ну, или минимизирует его, да, на то она и нишевость. Вот. Ну, я, во-первых, поясню, что я имею в виду под информационным пузырем, может быть, не самая лучшая метафора. Я просто говорю о том, что если раньше картина мира большими вещателями создавалась или при помощи этих больших вещателей создавалась очень похожая картина мира у миллионов, там, десятков миллионов, сотен миллионов людей, то сегодня у нас у каждого своя немножко информационная картинка, да, и даже вот сегодня очень часто можно услышать фразу от человека: «Я не смотрю телевизор», да? Она не вполне корректно отражает реальность в том смысле, что требует уточнения. Люди действительно намного меньше смотрят эфирное телевидение, так называемое, да, то есть вот телеэфир. Но у многих есть любимые передачи, программы, кто-то там смотрит, я не знаю, на футбол, еще что-то, что было в эфире, но они просто смотрят это вне эфира, да, в записи, в другое время, с помощью тех же интернет-сайтов, тех же телевизионных каналов и прочее. Так вот, когда я говорю «информационный пузырь», я имею в виду та вот видеокартинка или картина мира, в том числе и новостная, которая складывается у конкретного человека. И вот если раньше она была у многих людей одинаковой, потом похожей, то сегодня она очень сильно может отличаться в зависимости от того, на какие там телеграм-каналы или каналы в Максе ты подписан, что ты прочитываешь, если ты следишь за новостями, да, что является источником этих новостей. И она все больше индивидуализируется. Я пока не вижу оснований для того, чтобы эта тенденция как-то развернулась. То есть, скорее всего, еще какое-то время этот процесс будет продолжаться. То есть мы все больше будем в каком-то смысле окукливаться каждый в своей вот этой вот картине мира, хотя, конечно, есть новости, которые пробивают вот, и попадают в разные, да, картинки. Они не лишаются от этого индивидуальности какой-то нюансовой, да? Но, тем не менее, они могут попадать туда, эти новости, с интерпретацией своей, вот еще как-то. Вот. Ну, вот, скажем, новость, которую мы начали, печальная новость, которую мы начали сегодня разговор по поводу Киево-Печерской лавры, да, она попала во многие картинки мира, но, уверяю вас, не во все. Вот совершенно точно есть немало людей, вполне, я думаю, активных, так сказать, динамично, живущих динамичной жизнью, следящих за новостями, и они могли эту новость пропустить, не заметить и так далее, и так далее. Это, к сожалению, тоже вот особенность современности. Вот. А что с этим делать, как с этим дальше разбираться и двигаться, это большой и сложный вопрос, потому что, когда мы говорим о том, что у СМИ, у традиционных СМИ, или СМИ, которых мы сейчас называем традиционными, три основные функции – информировать, просвещать и развлекать, вот, то, во-первых, нужно сказать, что к этому определению из учебника нужно добавить функцию влияния, которая, безусловно, есть, и которая нередко является влиянием под видом информирования. Да? Но и информировать сложно, когда вот эти индивидуальные картины присутствуют у людей. Поэтому это создает серьезную проблему, а каков должен быть метод, да, вот если закончились возможности через менеджеров, да, раньше-то было все понятно, ты пытаешься пробиться, ну, максимально к этому источнику самой большой аудитории и тратишь на это усилия, и с помощью этого источника, ну, то, что ты хочешь, пытаешься донести, просветить, информировать, повлиять, развлечь. А сегодня все это рассыпает, такая россыпь, такая мозаичность такая есть вот в инфополе. И ты везде, ты не можешь везде попасть во все, да? Вот как с этим быть? Как здесь? Это же все вот, знаете, такие основания маркетинга, там, рекламы, политического какого-то информирования и диалога, да, это все заставило нас пересобрать, пересмотреть, потому что, ну, вот, был понятный ход, нужны известные люди, которые будут на больших площадках что-то транслировать. А сейчас, вот, я уже, наверное, замучил этим примером, но он просто очень показательный, да, несколько лет назад, ну, уже довольно давно, я не думаю, что картина изменилась как-то принципиально. Вы опросили 500 московских школьников. У них 409 любимых блогеров. Причем они же еще и меняются. Да? Вчера это один был блогер, сегодня другой. Вот как нам... Мы не можем воздействовать через одного блогера на всех, потому что люди просто не знают любимых блогеров друг друга. И вот мое общение со студентами показывает, что это совершенно точно, и пока ничего здесь не меняется. Я уж рассказывал, наверное, как-то, что я даю задание своим студентам-первокурсникам, чтобы они взяли интервью у интервьюеров, которые им кажутся вот звездными, интересными и прочее. И вот когда они начинают называть тех, кого они... любят и за кем следят. Ладно, я не знаю этих людей. Однокурсники не знают любимых вот этих, ну, журналистами их сложно, наверное, назвать, блогеров друг друга. Просто у них, представляете, вот у людей, сидящих в одной аудитории, у них совершенно разные вот эти информационно-коммуникационные картины мира. И кумиры одних просто неизвестны другим. Я не преувеличиваю. Они могут быть совершенно неизвестны. Понятно, что есть набор какой-то актеров, там, певцов, блогеров, которые, скорее всего, известны всем. Но это все равно не так, как это было еще там 30 лет назад и даже 20 лет назад.
Ну, если мы вернемся к проблемам православных СМИ в этой связи, то посмотрите, что получается. Ровно все то же самое происходит. У нас море подкастов, у нас море видеороликов с всевозможными лекциями самых разных священслужителей, профессоров духовных академий, да, там, да, на все вкусы и во всех вариациях. Кто-то предпочитает проповеди одного священника,
кто-то другого.
Кто-то другого. Причем они могут также походить друг на друга, как, скажем, отец Андрей Ткачев на отца Артемия Владимирова. Вот люди выбирают...
Что бы это ни значило.
Нет, это совершенно безоценочно. Это просто вот совершенно разные по подходу к проповеди люди.
Да.
Человек выбирает для себя то, что ему импонирует.
Да.
Но нету экспертизы. Человек же сам выбирает. Это же не официальные СМИ, где есть редакторы, где есть возможность обратиться за консультацией к экспертам. Человек выбирает на собственный страх и риск.
Да.
Он может такого выбирать?
Да, а вот это важнейшее... Ну, просто я, естественно, успел сказать то, что успел, но ни в коем случае не претендуя на какую-то исчерпываемость рисуемой картины, как раз-таки одним из следствий вот тех изменений, которые произошли, о которых я так пунктиром сказал или пунктиром обозначил, является то, что принципиально изменилась именно эта позиция, потому что мейджоры, естественно, вот эти гиганты, они несли ответственность, и они были, ну, вот такими, что ли, людьми, которые отбирали и куда... То есть не так просто попасть, да, в эфир медиакомпании, которая вещает на сотни или десятки миллионов людей, или даже на сотни тысяч. Да? То есть понятно, что некий уровень качества, уровень отбора, он был довольно высоким. Вот теперь же не только уровень отбора на человеке, но и вообще проверка достоверности информации. Да? Я уже не раз говорил, но повторюсь в связи с тем, о чем мы сейчас говорим, что как бы мы ни утверждали, что журналист обязан проверять факты, в современном информационном мире факты обязан проверять потребитель. Вот это фундаментальное изменение, результат изменений произошедших и, собственно, тоже изменения, в свою очередь, это то, что мы, потребители, превратились еще и в людей, которые должны выбирать. И вы совершенно справедливо ставите вопрос, а как выбирать, если ты там не умеешь, если ты недостаточно компетентен и так далее. Поэтому мне кажется, что тут, когда мы говорим о том, что делать в этой новой реальности, конечно, вначале нужно ответить на вопрос цели, вот с какой целью ты ею пользуешься, потому что понятно, что интересы и методы, и набор там источников информации, который должен или может себе отобрать человек, просто интересующийся какой-то темой, будут отличаться от профессионала, который в этой сфере работает или отвечает и так далее. Да, ну вот мне, например, по долгу службы нужно какую-то общую картину себе представлять. У человека, не занимающегося профессиональной информационно-аналитической работой, у него нет задачи общую картину представлять. У него есть задача действительно вот в рамках своих интересов что сделать? Отобрать наиболее, ну, я надеюсь, что человек так рассуждает и так стремится, качественную информацию. То есть, если он хочет получать, там, допустим, информацию о, не знаю, там, международных событиях, надо понять, каковы те площадки, каковы те источники, которым эту информацию дадут. Если он предпочитает концепцию инфотейтмент, да, то есть, новости подаются весело и задорно, насколько это возможно сегодня, ну, значит, надо тогда включить там какие-то все-таки вкусовые свои, да, предпочтения и отобрать то, что тебе больше по вкусу там, и прочее, прочее. Но мне кажется, что вот, как говорится, нет худа без добра, существенно возрастает для тех, кто ответственно к этому относится и хочет получать качественный продукт, уж простите за эту терминологию, существенно возрастает необходимость критического мышления. То есть человек должен понимать, что вся ответственность лежит на мне. За меня не выберут, подсунуть могут все что угодно. Потом давайте еще скажем еще одну неприятную правду. Не существует человека, не поддающегося манипуляции. Не то, что таких людей мало, или это там исключение, или ты должен быть образованным. Нет, я вот утверждаю, не существует. Любым человеком можно проманипулировать. Вопрос в том, надо ли это кому-то, чтобы тобой, насколько ты представляешь интерес, насколько качественно воздействие на тебя и насколько оно постоянно. Если вот эти три фактора присутствуют, любым человеком можно проманипулировать. Просто надо найти, как в фильме нашего детства говорил один герой, где же у него кнопка. Нужно понять, на что нажимать, и проманипулировать можно кем угодно. Поэтому надо, если ты хочешь свести это к минимуму, манипуляции, да, причем манипуляции самого разного рода, кто-то хочет тебе просто что-то продать, да, сделать тебя частью своей там аудитории, которая будет бездумно там какие-то вещи скроллить, нажимать кнопки и прочее. Значит, ты должен понимать важность критического мышления, да, ты должен уметь, ну, то, о чем в свое время блистательно сформулировал один знакомый святейшего патриарха, когда он, патриарх был еще молодым человеком, да, всяких интернетов и прочее, да, когда он на научной конференции международной, где святейший был, еще тогда молодой священник, по-моему, он уже был, ему было сказано, надо научитесь отличать сигналы от шумов, что вот в информационном потоке очень много шума, то есть того, что не имеет какого-то, не несет в себе содержания, ценности, нужно научиться выделять сигналы. Вот мне кажется, что вот эта метафора, она еще более точно описывает сегодняшнюю ситуацию. Сегодня огромный поток не просто там бессмысленного шума, а может быть вредного шума, негативно на нас влияющего шума. И вот научиться выделить сигнал, который несет какую-то полезную информацию, который может тебе помочь размышлять и так далее, для этого нужно обладать не только навыками информационной гигиены, но и где-то специальной подготовкой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В общем, вы предлагаете открывать специальные учебные заведения или специальные учебные курсы для слушателей и читателей?
Нет, ни в коей мере. Я предлагаю вернуть там, где это было отменено, курсы логики. Вот, вообще как-то основы какого-то, основы логики, как хотя бы формального, вот, формы мышления правильного преподавать. Это тоже не панацея, но хотя бы, да, потому что логика – это не наука, а мышление. Учебник логики не научит вас мыслить, он познакомит вас с формами, да, с форматами существование мысли. Да? Вот. Он не сделает из вас там Канта, Гегеля или просто даже очень умного человека, но какие-то азы вот, логических умозаключений или ошибок логических можно постичь. Вот. Ну и плюс развивать то, что является, то, что называется критическим мышлением. Я, кстати сказать, знаком с некоторыми курсами университетскими критического мышления, и если к этому подходить неформально и качественно, то это очень хорошо. Ну и плюс то, о чем я всегда говорю, это образование. То есть человек должен ориентироваться в картине мира, в том числе для того, чтобы мусор не потреблять. Потому что, понимаете, когда выходит кто-нибудь на большие аудитории или там в разных, неважно, мы сейчас говорим, что они могут быть не обязательно большими, но и говорит, что вот, вы знаете, на ученые уже почти открыли секрет физического бессмертия. Там, ну и что, что там серьезные ученые в голос смеются или плачут, наоборот, когда слышат это там с любых экранов компьютерных, телевизионных, а люди-то слушают. А почему они считают, что достаточно сказать ученые, да, вот как мы посмеемся на этом британском, ученые или просто ученые доказали, но ведь это работает, к сожалению. Ведь это людьми воспринимается, ну как же, это же наука доказала. Какая наука? Какие 150 лет мы будем жить?
Ну, да. Перенесем эту логику...
Какая плоская земля, да?
Да, перенесем эту логику в нашу сферу. Афонские старцы предсказали.
Да-да-да, ну вот это же все от отсутствия критического мышления. Вот, какого-то элементарного, да, и образования. И отсутствие образования, да, потому что, поэтому я за образование и хорошее школьное, и качественное университетское, когда ты все-таки, ну, примерно понимаешь, ориентируешься в каких-то базовых представлениях, в том числе и вот этой самой научной картине мира, ну и не только, конечно.
А вы...
Это, простите, пожалуйста, да. Помните, это замечательно, у Довлатова-то... То есть всегда было, это всегда было важно, просто сегодня, может быть, есть своя особенность в этом, это когда в романе «Компромисс» есть главка, а там же по главкам, да, «Компромисс» первый, там второй, по-моему, да, там когда какая-то, значит, героиня произведения, она записывает радио, по-моему, программы с интересными людьми, и вот она находит замечательного, значит, как ей кажется, человека, который придумал какой-то там фантастический инженерное, значит, нечто, и вот она совершенно очарована, она готовится сделать программу, но, слава богу, это, значит, в этом смысле благословенное советское время, есть, ну, научный редактор, да, и она показывает чертеж с гордостью, вот, смотрите, я буду брать интервью у человека, и этот человек, который, значит, занимается, там, не знаю, факт-чекингом, еще чем-то, как бы мы сегодня сказали в редакции, там, выпятив губу, говорит, а ты знаешь, что это? Он говорит, нет, это вагон. Он говорит, это нарисованный вагон. Просто она не умеет читать чертеж, понимаете. И показали тебе, он говорит, ого. И это вот, чтобы кто-то тебе всегда сказал, ты знаешь, это всего лишь вагон.
А вы не переоцениваете возможности современной аудитории? Почему я спрашиваю именно вот в такой формулировке? Я обратила внимание на ваше выступление на Петербургском форуме, где, обращаясь к деловой аудитории, вы строите разговор на исключительно литературных примерах. Более того, сводите все к Пушкину, используя его как главный аргумент свой, как вот как можно прожить жизнь как служение. Вы уверены, что это тот самый уровень, который адекватен вашим слушателям?
Ну, знаете, я, конечно, не могу сказать, что я не просчитываю какие-то вещи в выступлениях, но вот когда, если речь идет непосредственно о последнем ПМФе, то моя реплика там, она была все-таки рождена довольно спонтанно, и в данном случае я рассчитывал скорее на какое-то эмоциональное воздействие на аудиторию, которая, ну, когда ты можешь примерно оценить свои возможности хотя бы чуть-чуть. Я их не переоцениваю, эти возможности, возможность влияния. Но это не то, что я там, не знаю, месяц готовился и выверял каждый пример. Я уж точно, помню, не сводил все к Пушкину, потому что я вспоминал Достоевского там же. Вот, и я о нем тоже говорил. Просто это, понимаете, опять же, это к вопросу о том, о значении образования. Это общий язык. А к чему еще? К советским фильмам уже есть молодая аудитория, которая их уже не видела.
Да. Да,
то есть я все-таки пытаюсь найти примеры всем понятные. Причем литературу тоже могут брать. Гарри Поттер, а не факт, что их читали те, кто постарше, эти произведения, да, Роулинг. Поэтому, наверное, все равно мы где-то, ну, не то чтобы ограничены этим, но это один из возможных способов. Мне недавно была замечательная парсуна записана, да, у меня так, то есть разговор замечательный, я надеюсь, что парсуна получится с Сергеем Павловичем Брюном, это директор Новгородского музея-заповедника, интереснейший человек, актер по профессии, такой исследователь по призванию, сейчас вот музейщик уже не первый год. И он там, когда я готовился, я нашел какое-то интервью, где он сказал, что вот, ну, к счастью, в школе меня там не мучили литературой, как-то так там было. И я говорю, что я понимаю, о чем вы говорите, мы часто сетуем на то, что вот, школа отбила. Но говорю, если нет, в школах не будет это изучаться, то у нас вообще не будет общего языка. Тогда мы точно не сможем ни к Пушкину, ни к Лермонтову, и сейчас-то уже... А он говорит, нет-нет, я же не против, я просто, ну, о конкретно там случае говорил. Вот, и мы с ним на эту тему тоже немножко поговорили как раз-таки, что это язык, это наш язык, это то, что... Это те примеры, которые будут понятны. Я поэтому к ним и обращаюсь.
Но когда мы берем религиозную тематику, православную тематику, то к чему нам апеллировать? Где те общие религиозно-культурные коды, которые могут работать на нашу аудиторию, вот, интересующуюся этими темами?
Это смотря с кем мы говорим, это в разговоре с кем, если...
Но мы не можем сказать, из кого состоит аудитория «Радио Вера». Из огромного количества самых разных людей.
Ну да.
То же самое аудитория журнала «Фома».
Надо пытаться искать те примеры, которые большому количеству людей что-то будут говорить. Либо рассказывать, либо... Ну, понимаете, вот я, например, к студентам, когда обращаюсь, я понимаю, что многие из них читали или смотрели фильм про Гарри Поттера. И вот я там, например, объясняю разницу между христианством и магизмом, да, я могу сказать, вот мальчик-маг Гарри Поттер, там, да, почему вот здесь у него получается, не потому что неправильную формулу использует, да, то есть магизм – это знание формул, такая псевдонаука, формулу произнес, получил результат, не нужно нравственно там очищаться и так далее. Вот, вот вам, пожалуйста, с использованием пример, ну, как-то вот, или, опять же, есть же, ну, элементарные вещи для диалога. Вот ты хочешь привести пример, там, не знаю, из фильма «Общество мертвых поэтов». Ты просто говоришь, ребята, кто смотрел фильм «Общество мертвых поэтов»? Если у тебя в аудитории 100 человек поднимается там половина рук, значит, одна ситуация. Если меньше четверти, другая. Если почти все, третья, да. Значит, во втором случае, например, когда меньше четверти, ты говоришь, ну, это вот фильм о том-то, том-то, где есть тот-то. Ну, в данном случае это уже не так работает, потому что у них нет эмоционального здесь соединения с этим. Но зато все равно это, понимаете, человек немножко уходит, ему просто легче, чем если ты будешь рассказывать про метанарративы.
Какая прелесть.
Да, это просто, я иногда, просто меня трясти начинает, вот это, когда люди переходят на этот язык, вот, метанарративов, понимаешь.
Ну, просто вы сделали мой вечер.
Да, я старался.
Так вот, что касается вот этих самых пресловутых информационных пузырей в религиозной сфере, это серьезно и актуально, или это, в принципе, может быть, нужно об этом думать как о возможности, но это не то, что дамоклов меч, который над нами повис.
Зависит от того, о чем мы сейчас говорим. Если мы говорим, вот есть человек, он понимает, что есть еще один аспект, который вы обозначили, я практически его не касался, это, ну, давайте скажем, чтобы долго не думать, перепроизводство контента. У нас много, мы очень быстро прошли путь от отсутствия, да, там, контента или того, что сейчас им принято называть, до того, что его много. Я вот вынужден или должен за этим следить, анализировать, не успеваю даже на уровне мониторингов все совсем знакомиться, даже с тем, что мне лично очень интересно. Соответственно, если человек, например, да, вот он хочет допустим, ему интересно христианство, православие, он православный человек, он хочет какие-то апологетические вещи смотреть. Ну, конечно, он должен с помощью этого самого критического мышления, образования, может быть, тех, кто в этом разбирается лучше, чем он, понять, кто из спикеров ему здесь вот максимально был бы интересен, ну, по ряду там факторов, знаний, там, и так далее, чтобы он не тратил время на то, что, в общем, является, то, что тоже сегодня чего много, но что, скорее всего, некачественно, может содержать кучу ошибок и так далее, вот, если мы с этой точки, если мы смотрим с точки зрения пользователя, то в зависимости от цели, которую он ставит, результат вполне достижим вот, ну, при соблюдении определенных правил.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».